Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Михаила Ходорковского переводят в одиночную камеру. Джордж Буш не исключает никаких вариантов воздействия на Иран. Правительство Израиля возложило ответственность за теракт в Тель-Авиве на палестинское правительство во главе с Хамасом. Михаил Ходорковский, отбывающий срок в колонии в Читинской области, в ближайшее время будет приведен в одиночную камеру. Об этом сообщил во вторник директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин. Таким образом, по его словам, будет обеспечена безопасность Ходорковского. На днях экс-главу ЮКОСа ранил ножом один из заключенных. Суд города Краснокаменск в Читинской области признал неправомерным заключение Михаила Ходорковского в штрафной изолятор в конце января. Экс-глава ЮКОСа был наказан за то, что хранил приказы Министерства юстиции, которые по правилам внутреннего распорядка колонии заключенным запрещено иметь при себе. Суд согласился с доводами адвокатов, что документы не были секретными. Защита намерена обжаловать и второе заключение Ходорковского в ШИЗО за то, что он пил чай в неурочное время, говорит руководитель пресс-центра Ходорковского Максим Дбар.
От наличия или отсутствия взысканий, а помещение в ШИЗО тоже является взысканием, может сильно измениться судьба и условия содержания заключенного. Это как касается условно-досрочного освобождения, на которое может претендовать заключенный только с безупречным послужным списком в колонии, так и режим содержания. То есть в зависимости от наличия или отсутствия взысканий может меняться количество свиданий, количество посылок, что для заключенного очень важно. Именно поэтому я считаю, что оказывается давление и постоянно в отношении Михаила Ходорковского применяются какие-то меры репрессивного характера.
Это был руководитель пресс-центра Ходорковского. Ходорковский отбывает 8-летний срок лишения свободы в Читинской области за экономические преступления. Думская фракция «Единая Россия» выступает против внесения изменений в Конституцию, позволяющих президенту Владимиру Путину баллотироваться на третий срок. Об этом заявил сегодня лидер фракции, имеющий конституционное большинство в Думе, спикер Нижней Палаты Борис Грызлов. Однако, по его словам, предложение провести референдум о возможности третьего президентского срока для Путина будет рассмотрено депутатами, если поступит в Думу. С инициативой проведения референдума уже выступила одна из общественных организаций Северной Осетии. Военный суд в Челябинске приговорил к 3 годам лишения свободы условно курсанта Челябинского авиационного училища Александра Курлаева за избиение однокурсника. Младший сержант Курлаев лишен воинского звания и права занимать в течение года командные должности. Потерпевший, курсант Александр Ермаков, после избиения был признан негодным к летной работе и уволен из вооруженных сил. Он намерен обжаловать приговор как слишком мягкий и добиться компенсации морального ущерба. В Латвии проходит расследование по делу о возможных финансовых связях должностных лиц с российским предпринимателем Борисом Березовским. Из Риги корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
В прошлом году Борис Березовский посещал Латвию дважды, и всякий раз его визиты в Ригу завершались очередным скандалом. Москва настойчиво и безрезультатно требовала экстрадиции опального олигарха, а тайная встреча Березовского с министром внутренних дел Эриком Якобсоном стоила последнему министерского кресла. В конце концов, Березовский был объявлен в Латвии персона нон грата, а в распоряжении спецслужб появилась оперативная информация о финансовых связях латвийских должностных лиц с Борисом Абрамовичем. Кроме экс-министра внутренних дел, в числе подозреваемых спикер Сейма Ингрида Удре, бывшая руководитель бюро МВД Илона Лица и ее супруг, член правления государственного предприятия «Латвийское воздушное сообщение» Роберт Лисес. По неофициальной пока информации, указанные должностные лица за соответствующее вознаграждение помогали Березовскому в реализации его интересов в Латвии. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш не исключает никаких вариантов воздействия на Иран, чтобы помешать ему обзавестись ядерным оружием. Заявив об этом в Вашингтоне, Буш, однако, подчеркнул, что отдает приоритет дипломатии. Россия в очередной раз повторила, что считает нецелесообразным вводить санкции против Ирана.
Мы убеждены, что силовыми или санкционными методами снять озабоченности международного сообщества, существующие в отношении иранской ядерной программы, невозможно.
Сказал представитель МИД России Михаил Камынин. В Москве проходит совещание, на котором представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, обсуждают вопрос о дальнейших действиях в отношении Ирана. Президент США Джордж Буш резко осудил недавний теракт в Тель-Авиве и призвал палестинские власти отказаться от насилия. Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, Буш сказал:
«Я постоянно повторяю, что все стороны должны нести ответственность за свои действия и их последствия. Наша цель – мирное сосуществование двух государств».
Говорил президент США. Правительство Израиля возложило ответственность за теракт на палестинское правительство во главе с Хамасом. Решено лишить права на проживание в Иерусалиме членов Хамаса и депутатов палестинского парламента. О каких бы то ни было планах силовых действий объявлено не было. Хамас назвал взрыв, при котором в понедельник 9 человек погибли и десятки получили ранения, актом самообороны. Ведомство ООН по делам беженцев закрыло свое представительство в Узбекистане, подчиняясь распоряжению властей. Месяц назад власти в Ташкенте уведомили ведомство, что оно выполнило свои задачи в Узбекистане и в его дальнейшем присутствии в стране нет необходимости. Положение на юге Румынии критическое. Уровень воды в Дунае продолжает подниматься. Вода прорвала возведенные в последние дни заграждения, затоплены 40 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, тысячи людей эвакуированы. Вода в Дунае продолжает прибывать и в соседней Болгарии. В Китае новый случай заболевания человека птичьим гриппом. Уже 17-й по счету заболел рабочий в центральной провинции Хубей. Состояние больного очень тяжелое. Из 17 заболевших в Китае птичьим гриппом 11 скончались, а первом случае смерти было сообщено в ноябре прошлого года. В Греции властям удалось выйти на след контрабандистов, вывозивших из страны предметы древнего искусства. Обширная коллекция древности была обнаружена на отдаленном островке в Эгейском море. Во время обыска на вилле были обнаружены десятки предметов, начиная от ионических и коринфских колонн и мраморных статуй и кончая византийскими иконами. На Украине нашелся бывший солдат японской императорской армии, покинувший родину более 60 лет назад. Ишиносуки Уванов в составе японской армии воевал против СССР во время Второй мировой войны. В последний раз товарищи по оружию видели его на Сахалине, после чего он бесследно исчез.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня на очередном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей его глава Александр Шохин сделал смелый доклад, предрекающий экономическую стагнацию, в том случае, если сохранится исчерпавшая себя действующая модель развития страны. Ситуацию обсуждаем с Евгением Сабуровым, научным руководителем Федерального института развития образования. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Удивил ли вас тон сегодняшнего доклада главы РСПП?
Да нет, не очень удивил. В принципе, среди экономистов тревожные нотки уже зазвучали достаточно давно и достаточно громко. Правда, это не выходило из среды экономистов, и поэтому то, что Александр Николаевич озвучил беспокойство, это, с одной стороны, так сказать, и ожидаемо, сколько об этом была речь. Но это и определенная смелость, поскольку в последнее время как-то нас не принято говорить о каких-то неприятных вещах.
А чувствовалось, что доклад был подготовлен Евгением Ясиным и группой профессоров Высшей школы экономики?
Ну, Шохин является президентом Высшей школы экономики, поэтому ясно, что контакты были, и подготовка, так сказать, была со стороны экономистов. Но я должен сказать, что вот недавно я слышал доклад Гавриленкова, да, собственно говоря, и сейчас какая-то удивительная ситуация, когда Ясин, Глазьев, Гавриленков и Делягин говорят практически одно и то же. И это очень серьезно.
Президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян также не был удивлен услышанным.
Я доклад Шохина выслушал, и, в принципе, многие критические замечания, они имеют под собой вполне серьезные основания, и у многих вызывает, и буквально у всех на устах, вопрос относительно стабилизационного фонда, относительно денежной массы, которая рассматривается как якобы главные виновники и источники инфляции, хотя на самом деле денежная масса, в первую очередь, это та питательная кровь и тот источник долгосрочного и среднесрочного кредитования, финансирования, инвестирования, которое обеспечивает рост экономики.
Вот сегодня получилось, что один из новых членов общественной палаты, Александр Шохин, критиковал действующую исполнительную власть. Есть ли здесь, может быть, борьба каких-то группировок в экономическом блоке правительства?
Ну, критиковать исполнительную власть, это, по-моему, в последнее время стало чем-то вроде физзарядки. Этим, собственно говоря, занимаются все, от президента до любой бабушки на улице. Не критикуют никого другого, кроме исполнительной власти. А ведь если говорить о том, что инфляция сейчас, если она останавливается только денежно-кредитной политикой, то это, как выразился Шохин, попытка лечить пневмонию каплями от насморка, то надо искать других, так сказать, виновников происшедшего. И мне кажется, что это не исполнительная власть, а это наш народ. Наш народ, который безумно счастлив, улюлюкает по поводу идущей в стране деприватизации, национализации, отбора собственности у бизнеса, создания невыносимых налоговых условий для бизнеса. И народ этому очень рад, но, собственно говоря, вот это и причина того, что бизнес не развивается.
Бывший министр экономики России, президент Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев услышал в докладе Шохина мысли, созвучные своим.
Вот те болевые точки, которые Александр Николаевич Шохин обозначил в своем докладе, они всем серьезным экономистам давно известны. Безусловно, это вызывает у бизнеса серьезную озабоченность, и РСПП, и его президент, в данном случае просто как рупор этого бизнеса, они эту озабоченность выразили, и, может быть, в чуть более такой резкой и агрессивной манере, чем это было свойственно РСПП в последние 1.5-2 года. Может быть, это свидетельствует о том, что наступает какой-то новый этап в отношениях между РСПП и Кремлем. Ну вот случится этот новый этап или нет, ну это мы увидим в ближайшие месяцы.
Как вы считаете, какие выводы могло бы сделать правительство или, может быть, сам президент из сегодняшнего доклада?
Во всяком случае, понятно, что адресатом доклада было отнюдь не правительство, и Нечаев Андрей прав, когда он сказал, что это речь идет об взаимоотношениях РСПП с Кремлем. Как известно, в Кремле правительство не сидит. Правительство сидит в совершенно другом здании. Вот. Начнутся ли новые отношения, поймет ли Кремль действительно достаточно бедственное положение, в которое попала наша экономика? Ну, не знаю. Если Шохин выступил с таким докладом, а я знаю Александра Николаевича как человека осторожного и эффективного, следовательно, у него есть какой-то оптимизм по этому поводу. Хотелось бы верить, что он прав, что этот призыв, который он озвучил, может быть услышан.
Напомню, что у нас в студии Евгений Сабуров, научный руководитель Федерального института развития образования. Обсуждаем сегодняшний доклад Александра Шохина на очередном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Этот доклад предрекает экономическую стагнацию, в том случае, если сохранится действующая модель развития России. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8700, абонент «Радио Свобода». Телеведущий Первого канала Михаил Леонтьев считает любую критику полезной.
Критика со стороны Шохина, она чем еще чрезвычайно полезна? Шохин не просто грамотный, а он очень ответственный, очень осторожный человек. Он никогда не перебарщивает. И все, что он говорит, это очень существенно. Это абсолютно. То есть это то, чего нельзя не сказать. Не правительство вообще, а конкретные экономические решения, конкретные экономические позиции. Капитал у нас вывозит правительство, как вы заметили. Фамилия Кудрин. Вывозят кучами. Тот выгреб капитала, который осуществляет наше финансовое ведомство, ну, никакие там, я не знаю, замороченные олигархи не справятся с этой задачей в такой степени.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии Евгений Соборов. Беспокоит ли вас также вот бегство капиталов и даже соучастие правительства, как утверждает Михаил Леонтьев, вслед за Александром Шохиным в этом процессе?
Вообще, надо сказать, что я рад, что Миша Леонтьев, так сказать, так хорошо отозвался о Шохине. Вот, но он также, как и Шохин, допустил некоторый эвфемизм. Опять же говоря о правительстве, и в частности о Кудрине. Я должен сказать, что Кудрин вроде как, насколько я знаю, поддержал Шохина.
Он тоже выступал там.
Да. И, в общем-то, не стал с ним спорить. В последнее время вот ругань правительства мне представляется таким эвфемизмом. Знаете, вот как вот детям не говорят там, пойди пописи, говорят, пойди по-маленькому. Вот. Вот Вольский обратился к более серьезному адресату, к господину Колесникову, по поводу того, что же происходит вообще с бизнесом. На мой взгляд, за инвестиционный климат сейчас в стране отвечает не столько правительство, сколько совершенно другие органы. И это достаточно серьезно. И прибегаем ли мы к таким эвфемизмам, так сказать, ругая там Кудрина и Грефа, или мы говорим более открыто, но проблема-то, она понятна. Ну, нельзя, так сказать, разговаривать с бизнесом в масках и с криками «ложись на пол».
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел бы вопрос, маленький эпиграф, цитатку из Пастернака, родимый, какое нынче у нас столетие на дворе. Вот то, что я сегодня услышал, это такая архаика 19 века, капитализм, который исповедует, так сказать, сборище бизнесменов, извините за сборище, может быть, грубо сказал, но тем не менее это капитализм 19 века. Господа, у нас 21 век на дворе. Вот та модель изначально порочная, которую значит, бизнес-сообщество избрало для себя, что есть некие крутые ребята, хорошие управленцы, которые могут страну поставить на уши, как бы эксплуатируя нещадно, так сказать. Вот мы хозяева этой жизни, значит, на нас ориентируйтесь. Вот это вот модель 19 века. Нам нужна модель 21 века, где знание, главное это, значит, богатство, это знание. Нынешняя парадигма хуже советской по той простой причине, что пролетарская даже модель, она все-таки иерархию знаний ставила выше, чем иерархию предпринимательства. Я вам могу объяснить, вот если вы посмотрите на бизнес-сообщество, 80% ребят, которые владеют этим бизнесом, значит, прочитали за свою жизнь 3 книжки. Вот я не говорю про монстров, да, действительно там есть таланты, а в основном бизнес-сообщество это просто способность вовремя хапнуть и удержать.
Ну, вряд ли Российский союз промышленников и предпринимателей в своем нынешнем составе пытается какой-то диктат установить в отношении Кремля. Сегодня отнюдь не такая тональность была, что вот мы будем капитанами российской экономики. Довольно примирительный был тон.
Понимаете, вот это вот сейчас выступление слушателя нашего, оно, вообще говоря, конечно же, ввергает в довольно такой глубокий пессимизм. Я не думаю, что слова Шохина, очень выверенные слова, так сказать, очень осторожные слова, слова, так сказать, которые означают, ну, некоторое приглашение к танцу, скажем так, что они возымеют действие, пока люди будут настроены вот так, как наш слушатель, который сейчас позвонил нам, и, горя негодованием, желанием, так сказать, кому-то там открутить голову, по-моему, так сказать, так вот, судя по голосу, все это дело было, хотел доказать, что вот он читал больше, чем, допустим, так сказать, кто-нибудь там из бизнесменов, а потому, так сказать, надо отобрать у них деньги, я так понял, отдать ему. Вот. Ну, что сказать? Вот сейчас очень модно говорить, вот как Кончаловский, допустим, говорит, что русский народ не заслужил свободы, и поэтому вообще живите в том месте, куда попали. Вот. Ну, я, вообще-то говоря, очень люблю свой народ, которому принадлежу, и все-таки надеюсь. Я так понимаю, что Шохин тоже надеется на какой-то здравый отклик.
Моисей Гельман, экономист, главный редактор газеты «Промышленные ведомости», также считает, что власти преуменьшают угрозу инфляции.
В нормальных странах денежная масса составляет 60-70% от валового внутреннего продукта. А у нас денежная масса составляет всего в последние годы 20%, а прежде она составляла 13% от ВВП. Дело в том, что инфляция по латыни означает вздутие. Так вот, у нас инфляция ценовая, но отнюдь не денежная. И власти, вместо того, чтобы бороться с ценовой инфляцией, в частности, установлением контроля за ценами, так вот, они борются с несуществующей денежной инфляцией, существенно уменьшая денежную массу в обращении.
Я не очень понял извилистый ход мысли, так сказать, нашего, так сказать, вообще контрагента, да, но должен сказать, что монетизация действительно достаточно слабая, ну, больше 20% она, так сказать, уже сейчас, но все равно это маленькая монетизация, маленький уровень монетизации, действительно это мешает развитию бизнеса, но говорить о какой-то там ценовой инфляции и пытаться бороться с нею каким-то регулированием цен, как я понял, это тупиковый ход. Это совершенно, так сказать, вообще невозможно, просто невозможно. Ну, либо вторгаться, так сказать, в тот самый дефицит, который мы имели так, при советской власти, там, колбасные поезда и все прочее. И здесь надо понимать, что мы выбирать можно только так. Либо регулирование цен, и тогда дефицит и отсутствие товаров, либо увеличение числа товаров развитием бизнеса, и тогда борьба инфляции именно таким путем. Именно таким путем. Путем увеличения товарной массы, путем увеличения бизнеса, путем расширения инвестиционного рынка, чтобы все не шло на потребительский рынок. Трудно, но можно.
Слушаем вопрос от москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вопрос к вашему гостю-экономисту, к вопросу об инфляции. Вот одно из сказочек, мифов, которым пугает народ, что ну вот сейчас увеличь деньги там бюджетникам, пенсионерам, и у нас произойдет инфляция, и все, что увеличили, оно, по сути дела, нейтрализуется, съестся, да? Так вот, как бы, конечно, вот я совершенно согласен, что здоровый способ борьбы с инфляцией прямой – это развитие производства и увеличение товаров. Но что касается пенсионеров, так сказать, увеличение их доли в распределении продукта. Условно говоря, если мы на 100 рублей больше выделяем им пенсии, скажем, из этого, из нашего резервного фонда, если мы на 100 рублей закупим товаров за границей, импортируем, да, то при этом мы нейтрализуем инфляцию, так как избыточности денежной массы у нас не будет по отношению к товарам.
Ну, есть масса рецептов расходования стабилизационного фонда. Вот один из них, мне кажется, был.
Ну, я бы не сказал, что это как-то, так сказать, именно связано с проблемой стабилизационного фонда. Речь идет о том, насколько серьезно повлияют на инфляцию дополнительные выплаты в той или иной форме, так сказать, бюджетникам, скажем. Так, общо, не только пенсионерам. Вот. Вообще-то говоря, конечно, повлияют. И если производство не будет расширяться, то что там закупай, не закупай, так сказать, это все равно, так сказать, скажется, конечно же, на ценах. Поэтому здесь ответ такой. Ответ, который ясен, по-моему, и который все-таки надо пенсионерам усвоить. Если вы хотите отобрать и поделить по справедливости, вы будете жить плохо. Цены будут расти, сколько вам не прибавляй. Если вы поддержите бизнес, дадите ему развиваться, дадите производить новые товары, расширять производство, тогда вы будете жить лучше. Лучше. И выплаты вам не будут носить инфляционный характер. И цены не будут расти так, как они растут сегодня.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, вот учитывая личность Шохина, возникает вопрос. эта речь была его инициативой или нет? И второй вопрос отсюда. Направление его речи. То ли это на самый верх, то ли это сверху вниз.
Ну, что значит личность? Мы сказали, что Александр Николаевич член Общественной палаты. Пока еще никак не проявили там себя, будет ли она оппозиционной, или будет просто, ну, коррелировать новые законы в сфере экономики, не более того.
Я не очень понимаю, что такое Общественная палата, я не очень понимаю, что это такое будет. По крайней мере, так сказать, заявления, которые из Общественной палаты идут, они у меня вызывают иногда, ну, скажем так, недоумение, да, вот, например, там, заявление академика Велихова относительно того, что, так сказать, нельзя проводить сравнительный анализ доллара и рубля, да, вообще слово доллар нельзя произносить, так сказать, ну, это как-то странновато все, но это вот какое-то деяние Общественной палаты, поэтому я Шохина не рассматриваю как вообще некоторого, так сказать, атома Общественной палаты, который вещает, так сказать, то, что Общественная палата там решила, там, Калягин или кто там еще, там, я не знаю, вот. А я все-таки его рассматриваю как очень компетентного экономиста с большим опытом работы, с прекрасным пониманием нашей экономики. А вот что касается адресата, то да, я уже сказал, что да, это очевидно Кремль, но это очевидно и наше население.
Недаром такой резонанс эта речь получила. Вас не удивило, что в тот же день ее так разрекламировали, перепечатывали, все. Никогда такого внимания к съезду РСПП не бывало.
Ну, как-то давно не звучало какого-то живого голоса.
Слушаем москвича Петра.
Добрый вечер, господа. Ну, как я понимаю эту ситуацию, тут налицо конфликт интересов между государством в обобщенном его виде, да, и крупным бизнесом. Ну, а крупный бизнес у нас, это уже притча во языце, он сросся с властью, да? И вот что же получается? Вот основной постулат господина Ясина. Государство – это плохой собственник, значит, неэффективный собственник. Вот. А посему, значит, всякие инвестиции в промышленный сектор – это дело частного сектора. Вот. Значит, что получается тогда со стабилизационным фондом? Тут, значит, господин Ясин, по-моему, противоречит сам себе. Значит, он говорит следующее, что если стабилизационный фонд направляем там, ну, в разные сферы, то тут же будет инфляция, да? Вот. А с другой стороны, он говорит, что нельзя вмешиваться в сферу деятельности частного бизнеса, крупного частного бизнеса, и давайте уведем его в зарубежные ценные бумаги.
Ну, мы тут Ясина упоминаем как тайного соавтора доклада, который прочел Александр Николаевич Шохин.
Я сразу хочу сказать, что вот то, что сейчас было сказано, Ясину не принадлежит. Я не знаю, откуда это взял, так сказать, слушатель, но, насколько я знаю, мы с Евгением Григорьевичем достаточно хорошо знакомы и обмениваемся мнениями. Что-то ничего подобного я от него, мягко говоря, не слышал.
Но был такой лейтмотив, чтобы поменьше государство вмешивалось?
Это совершенно другой вопрос. И этот тезис принадлежит вовсе не господину Ясину, а является просто постулатом экономики. Это экономическая истина, которую, так сказать, не Ясин родил, и которая уже, так сказать, я не знаю, лет 200, так сказать, вообще является просто основой, так сказать, преподавания экономики любым здравомыслящим профессором, если он, конечно, так сказать, не получил степень в советском ВАКе. Вот. Это очевидно, поскольку, так сказать, если вы отвечаете за инвестиции, так сказать, перед начальством и в крайнем случае получите строгий выговор, если делаете инвестиции не туда, то это одно. А если при этом произойдет разорение вашей семьи, то это совершенно другое. И вы будете очень внимательно следить за эффективностью инвестиций.
Напомню, что вместе с Евгением Сабуровым, научным руководителем Федерального института развития образования, обсуждаем сегодняшний доклад Александра Шохина на съезде РСПП. А сейчас прервемся на краткие новости.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Михаила Ходорковского переведут в одиночную камеру для его же собственной безопасности. Об этом сообщил глава Федеральной службы исполнения наказаний. Общественная организация «Голос Беслана» лишилась своего офиса. По словам главы организации Эллы Кисаевой, это произошло после того, как члены «Голоса Беслана» выступили против референдума о продлении полномочий Владимира Путина на третий срок. Думская фракция «Единая Россия» против изменений Конституции, позволяющих Владимиру Путину баллотироваться на третий срок, но может обсудить вопрос о референдуме на эту тему. Военный суд в Челябинске приговорил к 3 годам лишения свободы условно курсанта Челябинского высшего авиационного училища Александра Курлаева за избиение однокурсника. Президент США Джордж Буш не исключает никаких вариантов воздействия на Иран, чтобы помешать ему обзавестись ядерным оружием. Буш, однако, подчеркнул, что отдает предпочтение дипломатии. Правительство Израиля возложило ответственность за теракт в Тель-Авиве на власти палестинской автономии, в частности, на правительство во главе с Хамасом. Решено лишить права на проживание в Иерусалиме членов Хамаса, депутатов палестинского парламента. О силовых операциях израильское правительство не упомянуло. На юге Румынии расширяется катастрофическое наводнение. Дунай прорвал возведенные в последние дни заграждения. Из окрестных деревень срочно эвакуированы не менее 3000 человек. Вода в Дунае продолжает прибывать и в соседней Болгарии. Ведомство ООН по делам беженцев закрыло свое представительство в Узбекистане. Месяц назад власти в Ташкенте уведомили ведомство, что оно выполнило свои задачи в Узбекистане и в его дальнейшем присутствии в стране нет необходимости. В Китае новый случай заболевания человека птичьим гриппом, уже 17-й по счету.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что у нас в студии Евгений Сабуров, научный руководитель Федерального института развития образования. Обсуждаем сегодняшний доклад Александра Шохина на очередном съезде РСПП. Напомним радиослушателям его тональность.
Мы благодарны президенту Путину за политическое решение, снявшее многие озабоченности бизнеса в вопросе переоформления прав на землю. Я напомню, что дважды президент Путин на наших съездах ставил вопрос о необременительном порядке переоформления прав на землю. И только в феврале этого года правительство восприняло прямое указание президента использовать при подготовке соответствующего закона позицию РСПП. Скорость наращивания мышечной массы у национальной валюты такова, что значительная часть промышленности не успевает к ней адаптироваться. Сегодня для бизнеса крайне важна предсказуемость и ответственность действий наших монетарных властей.
Есть такая довольно умеренная была критика правительства, которое вот не выполняет все указания главы государства.
Ну, это понятная тактика, это понятный слоган. Собственно говоря, наверное, находясь на той должности, на которой находится сейчас Александр Николаевич, другой тон вряд ли был бы воспринят. Хотя очень трудно себе представить, там, что президент там, что-то говорит, правительство что-то не выполняет. Вот. Видимо, ситуация была не совсем такая. Но Александр Николаевич, вообще говоря, должен защищать бизнес. Как может, так и защищает.
Слушаем вопрос от москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, господин, видимо, потому как вы открываете рот, как говорите, господин Сабуров. Так вот, вы использовали один эфемизм, который по-маленькому, я хочу использовать другой, который по-большому, но я его не произнесу. А вы все поймете, что как правительству на бизнес, как Шохину на этот эфемизм, который правительство и на весь бизнес и на экономику, видать, вот это именно, о чем я вам намекнула.
Вот, видите, некоторые радиослушатели, ну, на эти проблемы безразличны.
Что-что?
Ну, безразлично некоторым радиослушателям вот эти проблемы большого бизнеса.
Нет, почему? Мне показалось, что слушательница как раз поддержала, так сказать, что она считает, что бизнес попал действительно в неприятное положение, если на него делают по-большому, и что надо бы как-то правительству умерить свой пыл в этом отношении, поэтому я как раз с ней согласен здесь.
Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи. Алло.
Да-да, вам ваш вопрос.
Мне очень понравилось, когда уходил Вольский, предшественник Шохина, и как он с большим юмором его представил таким хорошим мальчиком. Но я думал, что это будет декорация, но вот видите, вот Александр Шохин нашел в себе мужество, и вот он сделал такой первый шаг, и похоже, что это вот он от души это так говорит. У меня вопрос к гостю. Вот сегодня достигнут максимум, пузырь почти так уже совсем надулся, биржевой, вот 1600 пунктов мы перешагнули. Как он считает, сколько еще сможет он продержаться, чтобы не лопнуть? И вот сегодня у президента был очередной магнат, который сказал, что народу нужно через полгода предоставить возможность покупать немного Олби, ну это Сибнефть и вот там слияние. Но я считаю, что президент, конечно, на месте и занимается экономикой очень здорово. За последнюю неделю мы узнали, сколько добавили опять медсестрам по переливанию крови и почему не добавили учителям, значит, ну, за школьное руководство и как правильно укладывать, сыпать гальку и гудрон на дороге.
Ну, про все проблемы сегодняшний съезд РСПП не мог бы. Но он действительно проходил на фоне резкого роста котировок и опять рекорда, побившего предыдущие цены на нефть.
Да, в общем-то, конечно, здесь, так сказать, Иран бьет все рекорды с ценами на нефть. Да и палестинцы тут подбавляют. Это, конечно, очень тяжелая ситуация. Я уж думал признаться, что предложение не будет диктовать цену на нефть, только спрос. А сейчас вот у нас такая ситуация, что из-за предложения именно произошел этот скачок, хотя он, конечно, не сравним с тем ростом, который дал спрос со стороны Китая, там, со стороны Юго-Восточной Азии вообще. Ну, вот здесь был задан вопрос. А сколько продлится дальше вот этот рост? Не лопнет ли это все, как мыльный пузырь? Озабоченность Шохина, я рад, что его слушатель поддержал, так сказать, связана с тем, что это может произойти. Но может произойти не завтра. Совершенно ясно, что завтра, как говорится, ничего не произойдет. Но бизнес обязан заботиться не о завтрашнем дне, а о годах. Это же, собственно говоря, вложение своих средств, вложение своих сил, своего таланта, умения. Это надежда на то, что дети будут жить этим бизнесом. Это, в общем-то, долгосрочное планирование. Вот это вот хапание, которое было где-то там в 92-м, 93-м, его уже нету. Его уже нету. Оно, может быть, сохранилось где-нибудь там в маленьком бизнесе, и честь ему и хвала, и дай бог, чтобы он развивался. Но сейчас речь идет именно о долгосрочных планах бизнеса. Инвестиции – это долгие деньги, если это серьезные инвестиции. И здесь есть озабоченность. Эта озабоченность не о том, что вот завтра вдруг произойдет катастрофа. Речь идет о опасности стагнации, опасности прекращения развития страны, опасности, что мы вот так вот в своей злобе и зависти будем жить так вот без штанов, как живем.
Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, считает позицию Шохина примирительной.
Как человек разумный, он понимает, что невозможно сделать сегодняшнюю ситуацию нормальной сразу, но при этом ни в коей мере не хочет заниматься конфронтацией с государством, а занимает позицию такого улучшательства. Бизнес пытается пройти между стройками. Это вполне разумно и это вполне нормально. То есть это разумная позиция в современных условиях, когда бизнес, в общем-то, находится под ударом.
Слушаем вопрос от москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот ваш собеседник сказал, что олигархи у нас талантливые, но среда не та. Все время витает в воздухе какой-то микроб, там, не дай бог, отберут боровые вышки, которые они никогда не строили. Но вот Илларионов в вашей же программе выступал и давал характеристику, то есть он цитировал американского сенатора относительно вхождения в восьмерку, и американский сенатор очень нелестно отзывался, говорил, что у нас все мафиозное. Но вот вы мне на такой вопрос ответьте. Вот Березовский, талантливый, значит, олигарх, уехал в чисто капиталистический воздух. Там бы ему развернуться, как талантливому бизнесмену, а и нет. Не кажется ли вам, что плохому танцору всегда яйца мешают?
Ну, женщине это виднее, насчет яиц.
Борис Абрамович сейчас вошел уже в рейтинг английских, вот в последнем Форбсе, уже не российских.
Английских бизнесменов. Ну, я не люблю считать деньги в чужом кармане, я не знаю, что, так сказать, сейчас у Березовского, он, тем более он не в нашей стране, он меня уже, так сказать, мало интересует. Терпеть не могу вот это слово олигархи, это такое вранье какое-то. Я как-то привык, так сказать, верить Платону, что такое олигарх, так сказать. Наши никогда олигархами не были, и это просто чепуха. Ну, кстати сказать, Березовский очень любил выдавать желаемое за достигнутое, что вот он там влияет на кого-то, так сказать, как-то с властью связан. Большей частью это, конечно, было такое сотрясение воздуха. А уж говорить сейчас слово олигархи, когда наши магнаты все трясутся и от любого генерала силовых служб, так сказать, вообще падают в обморок, это уже просто смешно, так сказать, какие тут олигархи вообще.
Слушай, москвичку Ольгу Ивановну.
А, добрый вечер, господа. У меня вопрос, у меня маленькая реплика и вопрос господину Сабурову. Ну, господин Сабуров, во-первых, отобрать и поделить по справедливости, вы сказали. У нас в 17-м году отобрали, поделили не по справедливости. А может быть, по справедливости, не знаю. Потом в 91-м там, по-моему, отобрали и поделили уже не по справедливости. В результате чего, вот по словам президента, насколько я помню, у нас появилось 50 миллионов бедных. А вот господин Делягин говорил другую цифру, 80%. Вот как-то чего-то тут что-то не сходится. А вопрос у меня такой, господину Сабурову. Я вот никак не могу понять. Стабилизационный фонд, если пустить в экономику, то его обязательно разворуют. А иностранные инвестиции что, не разворуют? Это первый вопрос. И второй, будьте любезны. Я вот вспоминаю, когда у нас цены поднялись, да, в магазинах, вот товары были, полки были пустые, продуктов никаких, 31 декабря идешь в магазин, все пусто. 2 января цены поднялись там с нулями, и вдруг все появилось. Вот скажите мне, пожалуйста, как могло за 2 дня откуда-то все появиться, если это не был элементарный саботаж?
Ну, вот откуда появился алкоголь, который был по карточкам при Горбачеве, когда отменили монополию, то он появился, правда, сейчас грузинский исчез.
Ну, здесь какая-то такая каша небольшая, я, так сказать, не могу понять, что там у этой женщины, где там ее делили по справедливости, где ее делили не по справедливости, вот, но... И совершенно не понял фразы, вот, что стабфонд разворует, а почему иностранные инвестиции не разворуют. Частные инвестиции не разворовывают. Вы, если вы частный инвестор, не дадите их разворовать. Вы за каждым рублем следить будете, неважно, они иностранные или наши. А вот если это государственные деньги, то тут такая вообще компания набежит, так сказать, их пилить. Что просто удивление, так сказать, вызывает все это дело. И что тут такого странного, еще тут надо думать, тут же все ясно совершенно с самого начала. Свои деньги люди берегут. Не свои деньги, с удовольствием вообще присваивают. Такова человеческая природа, что тут вообще гадать. А вот что касается вашей очень интересной версии, что в декабре 91 года люди держали где-то в подвалах массу всякой еды И только когда повысили цены, выбросили ее. Это интересная версия. Очень интересная версия. Должен вам сказать, что вообще даже больших экономистов вот этот эффект отпуска цен удивляет. И вот мне рассказывал Ясин, что он тоже, так сказать, вообще думал, как же вот 2 января будет-то. И когда он увидел, что в магазинах все есть, он сказал с удивлением сам себе, что экономическая наука не дура.
Его дочь Ирина Ясина, директор проекта фонда «Открытая Россия», также сегодня оценила смелость докладчика.
Но то, что Александр Шохин, хороший экономист, не мог не понимать, что складывающаяся ситуация ведет именно как минимум к стагнации, то с этой точки зрения он, конечно, просто поставил тот диагноз, который уже был широко известен. Другой вопрос, что если бы он давно это сказал, он бы не был ни председателем РСПП, ни членом общественной палаты. Так что все равно молодец. Вы что думаете, если бы люди не выводили капитал за рубеж, а вкладывали деньги внутри страны, у нас бы росла инфляция? Да даже при всех этих нефтяных доходах чудовищно огромных, у нас бы все это востребовано было. У нас не хотят предприниматели кредиты брать, потому что куда их девать? Страшно высунуться, потому что как только твое предприятие станет хорошим, действительно, его кто-то возжелает, а этот кто-то сможет легко его отобрать. А вот эта модель взаимоотношений бизнеса и власти, Давилова, которая осуществляется вот, ну, уже сколько, 3 года по всем статьям, и об этом тоже сегодня говорил Вольский, кстати, на том же съезде РСПП, оно просто исчерпало себя. Мы потеряли от этого бешеные деньги. Мы упустили шанс, может быть, последний шанс в российской истории стать постиндустриальной страной.
Единственное, что бы я добавил к тому, что сказала Ира, это то, что, да, ваше предприятие, как только оно станет хорошим, появятся желающие его, естественно, отобрать у вас, и найдут и предлог, найдут и возможность, найдут и судей соответствующих, и все такое. Но удивительно не это. Удивительно, что это с восторгом воспринимает народ. Вот что меня удивляет.
А предприятие хереет потом.
Предприятие, да, вот там что-то страшное творится, так сказать, вообще. Но все довольны.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, а если крупные бизнесмены, которых все устраивает в сегодняшней России, а то создается впечатление, что на этом съезде собрались одни обиженные и недовольные? Спасибо.
Ну, такого рода бизнесмены не входят, не стараются избегать общественных организаций. Часть живут за границей.
Ну, я думаю, что бизнесмен, который всем доволен, он уже, в общем-то, должен уходить на пенсию. Я таких не видел даже в самых благополучных странах. Бизнесмен – это человек, который все время что-то делает, что-то, так сказать, функционирует, как-то, так сказать, недоволен, что-то он хочет сделать. Вот я лично никогда не буду бизнесменом, это откровенно говорю, поскольку, так сказать, вообще еще один инфаркт мне не нужен. Вот. Это люди особого склада, честь им и хвала, что они двигают экономику вперед, но не надо завидовать их богатству. Ну, по крайней мере, мне так кажется.
Слушаем вопрос от Виктора из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Короткая реплика и вопрос, если позволите. Значит, вот господин Сабуров сказал о том, что частный инвестор каждый рубль будет прослеживать, и все будет в порядке. Вот наши инвесторы вложились в строительство частных домов. От кто с 30 тысяч долларов, кто 40, кто 50. Вот они столкнулись с нашим бизнес-сообществом и теперь ходят по улицам с плакатами. То есть наш гражданин, когда сталкивается с этим вот бизнес-сообществом, которое вы называете, вот такой результат получается. А вопрос у меня вот в чем. Вот вы обсуждаете, что сказал Шохин. А китайцы говорят, нужно обсуждать не то, что сказал ваш собеседник, а о чем он умолчал. А умолчал господин Шохин о главном, что это бизнес-сообщество устремлено в прошлое, а не в будущее. Вот скажите мне, какой общенациональный проект за эти вот 15 лет осуществила, если не брать сырьевые, там, выкачку сырьевых ресурсов, осуществила это так называемое бизнес-сообщество? Создали автомобиль 21 века, пустили в серию и гонят его во все страны? Или какие-то новые технологии, основанные на знаниях? Или еще что-то? Что? Они сидят и обсуждают, по какой цене им продадут везде землю под их конторами. Да кого это интересует? И как мы будем относиться с уважением к таким людям?
Но был целый пакет проектов фонда «Открытая Россия», который создавал концерн ЮКОС. Вы знаете его судьбу. Поэтому довольно сложно общенациональную идею продвинуть, если она кому-то не понравится в Кремле.
Нет, меня удивляет. Это вы правы совершенно, так сказать. Я знаю, так сказать, что это за проекты. Это замечательные совершенно проекты. Там, хотя бы Федерацию интернет-образования взять. Но это же никто не будет обращать внимания. Вот вы обратите внимание. Слушатель говорит о том, что люди потеряли деньги. И они ходят с плакатами. Они добиваются своего. То есть вот это пример того, как люди относятся к частным инвестициям, к своим личным инвестициям. Они там выймут из этих бизнесменов все на свете. Там уже и суды начались, и уже людей, так сказать, в общем-то, разорили тех, которые поступал, так сказать, мошеннически. И я думаю, там добьются своего. Это вот и их интересует, очень интересует, что с их квартирами. Но тут же слушатель отказывает бизнесменам в праве интересоваться тем, а сколько им придется за землю заплатить. Он говорит, кого это интересует? Их это интересует. И вас это, дорогой слушатель, интересовало бы, если бы вам надо было платить.
Это может нормально. Быть, скоро заинтересует.
И это нормально. И это нормально.
Бывший министр внешнеэкономических связей Сергей Глазьев солидарен с сегодняшним докладом Шохина.
Для нас слишком дорогое удовольствие иметь такое невежественное, некомпетентное правительство, которое нам обходится примерно в 100 миллиардов долларов вывезенного капитала ежегодно. Центральные банки и правительство поставили в прошлом году рекорд по вывозу капитала. Если бы эти деньги оставались внутри страны, сегодня объем инвестиций был бы втрое выше, чем есть на самом деле. Когда деньги налогоплательщиков министром финансов направляются на инвестиции в конкурентов российских предприятий, это, конечно, выглядит абсурдно и наносит огромный вред стране, делает бессмысленным даже уплату налогов. Ведь именно к этому сводится идея Кудрина вкладывать деньги из стабилизационного фонда, который собирается за счет налогоплательщиков, в корпоративные иностранные бумаги.
Поразительно, я говорю, поразительно. Вот обратите внимание, дорогие слушатели, вот вы иногда слушаете Глазьева, иногда слушаете Делягина, иногда слушаете Ясина, там, Шохина, я не знаю, говорили, Янкова, так сказать, есть экономисты очень разных взглядов. И вот смотрите, практически все говорят одно и то же. Все солидарны между собой. Все говорят, что не развивается здесь бизнес, что проблема отсутствия инвестиций – это проблема того, что не растет товарная масса, не растут услуги, что этим причина инфляции, что политика стабфонда и политика вкладывания денег стабфонда в иностранные инвестиции – это неверная политика, что хорошо было бы здесь инвестировать, снизить налоги, пускай это будут частные инвестиции через снижение налогов, получат деньги какие-то. Вот. Все говорят об этом. Ну, может быть, вы тоже задумаетесь о том, что ну нельзя же так завидовать, говорить эти слова, олигархи там наживаются, нахапали. Может быть, вы все-таки захотите жить как-то получше?
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, тут говорилось о конфликте интересов. Не могу отделаться от впечатления. Мне кажется, что тут конфликт не интересов, а конфликт между сложностью задачи, то есть поставить на ноги огромную страну и теми интеллектуальными, вот, как говорится, ресурсами, которые сейчас мы обладаем наверху. Ведь, Евгений Федорович, ведь вы же не будете спорить, что у нас огромное, ну, ладно, достаточное количество просто одаренных людей, но почему-то мы их не видим наверху. Вот не могу понять, почему. Спасибо.
Некоторые из них шьют варежки в Читинской области.
Да, и вся страна этому радуется, что они там шьют варежки. И так ему и надо, так вот он нахапал, так вот он ничего я бы не сделал, хотя сделал он очень много для страны сделал. Но неважно. Вы задаете вопрос, а почему вы так голосуете? Почему вы себе не задаете такой вопрос? Почему вы выбираете таких людей? У нас демократическая страна. Вот идут выборы в областях, насколько я знаю. И поразительный результат. Поразительный результат. Будут выборы в Думу скоро. Ну, задумайтесь.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Юрия Юрьевича.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вопрос первый очень простой. Скажите, пожалуйста, где я могу ознакомиться с полным текстом доклада Шохина? Где можно прочитать, не слушать изложение, а прочитать его?
Ну, это вопрос не к нам, но, судя по всему, он завтра будет в газетах. Вопрос второй.
Инфицированным людям, ну, кто-то, может быть, скажет, какое издание напечатает полный текст доклада Шохина?
Вот видите, наши радиослушатели дефицит гласности ощущают, даже вот в таких мелочах.
Но поскольку доклад произнесен только сегодня, я думаю, что завтра его опубликуют в средства массовой информации. Все-таки это же не что-то такое антигосударственное.
Ну, кстати, доклад митрополита Кирилла на недавнем Всемирном Русском Соборе пользовался большой популярностью на следующий день. Так что, конечно, желающие всегда могут найти его текст. Слушаем Анатолия, радиослушатель из Подмосковья.
Будьте любезны.
Да.
Можно я скажу свою точку зрения, вы мне скажете, правильно я мыслю или нет? Мне кажется, между интересами частными и интересами государства, такого, особенно как Россия, существует объективное противоречие. И надежды на то, что его удастся как бы преодолеть мирным путем, на мой взгляд, абсолютно наивны.
Ну, промышленники, предприниматели мыслят как раз интересами страны, а не частными интересами мыслили сегодня.
Я не очень понимаю, что люди подразумевают, когда говорят об интересах государства. Знаете, есть старое выражение, да, которое приписывают Людовику XIV, «L'état c'est moi», да? «Государство – это я». Вот я хотел бы, чтобы каждый гражданин России сказал себе, что государство – это я. Вот если под государством подразумевается какая-то группа чиновников, облеченных там какими-то полномочиями, то это, на мой взгляд, совершенно неверный взгляд. А если под государством подразумеваются люди, которым надо бы жить получше, чем они сейчас живут, безобразие, как мы живем сейчас, то это совершенно другое дело. И тогда никакого противоречия между интересами частного бизнеса, который жаждет что-то развивать и как-то, так сказать, зарабатывать деньги, производя товары и услуги, так сказать, и интересами тех людей, которые будут эти товары и услуги делать на заводах, потреблять, вообще-то говоря, нету никакого противоречия. Если же речь идет о группе чиновников, которые хотят всех построить и водить строем, так сказать, туда, куда им надо, то, конечно, тут противоречие очень серьезно.
Обещают ли сегодняшние события на съезде РСПП новый альянс между большим бизнесом и властью?
Я не думаю, что возникнет какой-то новый альянс. Я думаю, что отношения будут оставаться напряженными, но это, на мой взгляд, не так страшно, если это напряжение будет в рамках каких-то правил. Если всем будет понятно и прозрачно действие той и другой стороны.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». На студии был Евгений Сабуров, научный руководитель Федерального института развития образования. Обсуждали сегодняшний доклад Александра Шохина на очередном съезде РСПП. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Екатерина Высоцкая.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 5955, 7220 и 9520. Слушайте «Радио Свобода».